Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Изучая Сократа, мы говорили, что учеников Сократа условно можно разделить на две группы. Это сократические школы, о которых мы говорили в прошлый раз, и Платон. Сегодня мы поговорим о Платоне. Виктор Петрович, а какое значение, какая роль Платона в истории философии?
На этот вопрос даже сложно ответить, потому что роль Платона невозможно переоценить. Вспоминается фраза одного английского философа XX века Александра Уайтхеда, который написал, что вся история философии есть не что иное, как комментарий к Платону. Наверное, Уайтхед в чем-то преувеличил, но в целом, я думаю, что можно с ним согласиться, потому что невозможно было пройти мимо проблем, поставленных Платоном. Все последующие философы так или иначе или развивали идеи Платона, или с ним спорили. Но Платон поставил практически все философские проблемы. Первым создал мощную, стройную систему философии. Это первый философ, чьи произведения до нас дошли, и понятен поэтому интерес именно к Платону, как к первому греческому философу, чьи произведения мы наконец-таки можем читать в подлиннике.
Но Платон – это же не настоящее его имя.
Да, это, как говорят, прозвище. Настоящее его имя – Аристокл, а Платон, Платос по-гречески «широкий», то ли потому, что он был широкоплечим, то ли по какой-то другой причине. Но, видимо, связано это как-то с внешностью Платона. Известно, что Платон был крепким мужчиной, был борцом, любил заниматься борьбой, как в Греции в то время это было принято. Возможно, что имя Платон связано именно с этим.
Но также мы можем сказать, что широкий в смысле всеобъемлющий и действительно все содержащий в своем учении.
Можно сказать, да, Платон как широчайший философ, охвативший своим умом все философские проблемы.
А что нам известно о жизни Платона?
О жизни Платона известно достаточно много. Мы знаем, что Платон родился в 428 году до Рождества Христова в аристократической семье. Отца его звали Аристон, мать Периктиона происходила из рода Солона, известнейшего мудреца античного, который входил во все разнообразные списки семи мудрецов. У Платона было несколько братьев, и все они были аристократами, занимали достаточно высокие посты в Афинском государстве.
То есть он получил прекрасное образование?
Да, он получил прекрасное образование, с детства почувствовал интерес к философии. Платон нашел себе учителя по имени Кратил, который был последователем Гераклита, и какое-то время изучал философию в гераклитовском ее варианте. Но когда Платону исполнилось 20 лет, он познакомился с Сократом. И именно эта встреча коренным образом изменила всю жизнь Платона. На протяжении последующих 8 лет, вплоть до казни Сократа, Платон был одним из верных и, можно даже сказать, любимых учеников Сократа.
Существует предание, что накануне встречи с Платоном Сократ видел пророческий сон.
Да, говорят, что Сократу приснился утенок, который превратился в красивого лебедя. И на следующий день Сократ встретил молодого человека по имени Платон и сказал: «Вот он, мой лебедь». Конечно, это, скорее всего, легенда, но она действительно показывает отношения тесной дружбы и преданности, которые связывали Сократа и Платона. Когда Платону исполнилось 28 лет, Сократа, как мы знаем, казнили. Это произвело на Платона настолько тяжелое впечатление, что он даже не был на последней беседе со своим учителем, той беседе, которая описана в диалоге Платона «Федон», перечисляя в третьем лице многих учеников Сократа, в скобках добавил: «Платон же был болен». Чем он был болен или переживал такой несправедливости, или действительно заболел, сложно сказать.
Мы знаем также, что и впоследствии это для него было таким серьезным испытанием, и вся философия его вышла из этого мучительного вопроса. Почему казнили Сократа?
Да, и мы об этом будем подробнейшим образом говорить. Именно этот факт казни умнейшего, порядочнейшего и одновременно невиновного человека настолько шокировал Платона, что полностью изменил его представление о своем месте в мире, о той задаче, которую должна решать философия. Задача в его представлении должна быть прежде всего нравственной, именно той, которой и учил Сократ. Философия должна учить человека добру. Если она этому не учит, это не философия. Но она должна ответить и на другой вопрос: а почему в мире зло? Можно ли сделать так, чтобы зло не торжествовало? Можно ли построить такое государство, в котором люди типа Сократа будут не казнимы, а будут находиться у власти и править мудро и справедливо?
Это его известная идея идеального государства.
Да, эту идею он вынашивал всю свою жизнь. Наиболее известные его диалоги посвящены именно этой проблеме, диалоги государства и законы. Диалог государства, самый объемный диалог Платона, писался им на протяжении многих лет. Но Платон не был чистым теоретиком. Он пытался и реализовать эту свою идею. Он узнал, что в Сиракузах есть некий мудрый правитель по имени Дионисий, и предпринял поездку к Дионисию с целью уговорить тирана этого города. Это для нас сейчас слово «тиран» имеет негативный смысл. По-гречески «тираннос» – это правитель просто, руководитель. Но поскольку многие руководители были действительно тиранами, то теперь мы это слово так и понимаем.
Но ведь тиран – это тот человек, который захватил власть вопреки существующему порядку наследования и правит.
Да, это связано с историей, к сожалению, не всегда построенной на мудрости, а чаще на крови, предательстве власти, силе и так далее. Так вот, Платон поехал в Сиракузы к Дионисию, где познакомился с его приближенным Дионом. Подружился с Дионом, но Дионисия уговорить ему не удалось.
Более того, Дионисий продал его в рабство.
Да, поскольку Дионисий, а также приближенные Дионисия, прекрасно поняли, чем грозит им лично это идеальное государство, где они оказались бы совершенно не у дел, потому что они не были мудрецами, философами, то с Платоном поступили так, как поступали в то время со многими, как поступили, как мы знаем, и с Диогеном Синопским, продали в рабство, ученики выкупили Платона. Платон возвращается в Афины.
И здесь он основывает свою знаменитую академию.
Да, и основывает свою знаменитую школу, которая находилась в 8 стадиях от Афин в саду греческого героя Гекадема. По имени этого греческого героя школа и получила название Академия. Это, наверное, самая знаменитая греческая школа, которая существовала наиболее длительное время. Это последняя философская школа, которая была закрыта в Византии в 525 году эдиктом императора Юстиниана.
В прошлый раз мы говорили, что после смерти Сократа ученики его разбежались, а Платон?
Платон, к сожалению, тоже. Платон уехал в Мегару к Евклиду, тоже ученику Сократа. Какое-то время жил там, а затем предпринял достаточно долгое странствие. Платон где только ни был, ездил по разным странам. Прежде всего, все отмечают его путешествие в Египет. 12 лет странствовал по разным странам Платон. Сколько лет он находился в Египте, сказать сложно. Но впоследствии многие христианские богословы и отцы церкви особо отмечали этот факт пребывания Платона в Египте. Дело в том, что по многим положениям платоновская философия, как мы увидим, очень близка к христианскому богословию. И возникает, естественно, вопрос, а как это могло получиться, что Платон, живя за 4 столетия до Христа, не ведая ничего из того, что узнали мы благодаря Евангелиям, Священному Писанию, вдруг пришел к тем же самым выводам. И вопрос для многих напрашивался однозначно. Скорее всего, будучи в Египте, Платон смог прочитать некоторые священные книги древних евреев. Или это было Пятикнижие Моисеева, или это были какие-то пророческие книги. Есть разные версии. Конечно, все они основаны на этом предположении о близости платоновской философии к христианству. Никаких конкретных доказательств нет. И даже блаженный Августин, поднимая этот вопрос, в конце концов приходит к выводу, что да, мы не знаем, но уж очень похоже.
Я думаю, здесь можно напомнить нашим радиослушателям, что Египет, Александрия в то время – это культурный центр. И мы можем вспомнить здесь знаменитую Александрийскую библиотеку.
Да, Египет был культурным центром с крупнейшей библиотекой, но привлекало в Египет многих мудрецов даже не только это. Мы знаем, что Египет – это страна с наиболее древней цивилизацией. И в одном из своих произведений Платон даже описывает вымышленный им диалог Сократа с неким египетским жрецом, который как бы свысока говорит Сократу: «Ну, кто вы такие, греки? Вы дети по сравнению с нами, египтянами, история которых насчитывает тысячелетия». Многие греческие ученые, философы, Фалес, Милецкий, Пифагор, теперь мы видим и Платон, предпринимали поездку в Египет для того, чтобы познакомиться с этой мудростью веков. Может быть, вместе с этой мудростью египетской Платон познакомился и с мудростью еврейской, то есть ветхозаветной.
Виктор Петрович, а в чем цель вот этих путешествий? Мы знаем, что Демокрит все свое состояние потратил на путешествия. Платон 12 лет путешествовал. Что они искали в этих путешествиях?
Образование в то время было личным делом каждого. Это сейчас мы можем пойти в школу, в институт, в университет, получить образование, иметь блестящих преподавателей, читать самые лучшие книги. А в то время все зависело от тебя. И поэтому многие искали себе учителей там, где была мудрость. А где мудрость? Конечно, она в Греции, в Афинах, конечно, на юге Италийского полуострова, там, где была пифагорейская школа и оставила после себя значительное влияние. Конечно, это Египет с его древнейшей культурой, Финикия с древнейшей математической, астрономической культурой. Поэтому туда и отправлялись путешествовать люди, которые хотели получить образование, которые хотели научиться у мудрых людей.
Виктор Петрович, а вот после неудачного опыта с тираном Дионисием, неужели Платон оставил свою идею создать идеальное государство?
Нет, наоборот. В 368 году до Рождества Христова Дион сообщил Платону, что умер тиран Дионисий Старший, и главой Сиракуз стал его сын Дионисий Младший. Платон второй раз едет в Сиракузы по приглашению Диона, предпринимает попытку уговорить Дионисия-младшего создать у него идеальное государство. Опять эта попытка не удалась, и при этом Дионисий-младший понял, что с Платоном здесь заодно Дион, его приближенный, и тогда он ссылает и Платона, и Диона. Через 3 года Платон в одиночку уже еще раз предпринимает попытку уговорить Дионисия-младшего. И эта попытка тоже потерпела крах, и после этого Платон уже окончательно уезжает в Афины, понимая всю неудачу этой своей попытки. Платон уже окончательно остается в Афинах, понимая, что, по всей видимости, его план создания идеального государства невозможно осуществить в тех условиях. Кстати, интересно заметить, что в III веке после Рождества Христова один из величайших последователей Платона, греческий философ Плотин, тоже предпримет попытку создать такой вот город, который он мечтал назвать Платонополис, город Платона, но его попытка тоже была неудачной. Конечно, мы поговорим об этой теории государства Платона более подробно, но сейчас мы можем заметить, что одна из первых книг классических философов, которую рекомендовал издать Ленин в молодой Советской Республике, была именно книга Платона «Государство». То есть Ленин сам себя видел в какой-то степени продолжателем этой идеи Платона создать идеальное государство, построенное на принципах справедливости. Но, с другой стороны, известный английский философ XX века Карл Поппер подверг серьезнейшей критике этот коммунистический эксперимент в России. И книга, в которой он высказал эти критические взгляды, так и называется «Чары Платона». Это второй том его известной книги «Открытое общество и его враги». Платон остается в Афинах, где и скончался в 347 году, оставив после себя множество произведений и школу, которая в дальнейшем так и существовала в виде философской школы. Это очень серьезный факт. Мы в прошлый раз говорили о сократических школах и отмечали, что многие из них были просто коллективами единомышленников, были скорее направлениями, чем школами. Платонская академия была школой в полном смысле этого слова, со своим руководителем. После Платона главой академии стал его ученик Спевсип, И так на протяжении веков это была достаточно стройная школа со своими руководителями, со своими порядками, со своими правилами, по которым философы могли стать членами этой академии.
Как мы уже сказали, Академия Платона просуществовала до VI века нашей эры.
Да, в 525 году эта школа была закрыта.
Виктор Петрович, из каких источников мы знаем о Платоне, о его жизни, о его произведениях?
Здесь как раз источников хватает. Прежде всего, конечно же, это Диоген Лаэртский, его знаменитая книга о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Неисчерпаемый источник всех знаний, практически всех античных философов. Но это и сам Платон, который в своих диалогах постоянно упоминает о себе. Это и Аристотель, его ученик, который упоминает о Платоне. Это и последующие историки и философы. В частности, даже у блаженного Августина есть упоминание о жизни Платона. Но прежде всего это Диоген Лаэртский, классический сборник биографии всех античных философов.
На этом на сегодня мы закончили. И в следующий раз мы продолжим рассказ о Платоне. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.